пора. Путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам, прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Туристоскоп, его ведущая Овцинова Лариса. Не отпускает нас Тифлотур со своими новыми горизонтами. Наш любимый проект не отпускает. Но есть у него начало, но, видимо, не будет у него конца. К нашей радости и, я надеюсь, к вашей тоже. И сегодня я хочу рассказать о нашем итоговом, финальном мероприятии, которое готовилось долго. Это театрализованная экскурсия по Красной площади, составленная, разработанная и проведенная совместно всеми участниками проекта. Был прекрасный солнечный день, нам повезло, у нас была большая аудитория, это для экскурсоводов тоже очень важно. Ребята из реабилитационных центров «Дом Мещерякова» и «Ясенки», в том числе среди них были и участники специальной военной операции. Ну что, долго говорить не буду, лучше отправиться в путешествие.
У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, там царицы спят, да цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле.
Русская земля начиналась с Кремля. Но сегодняшнюю нашу экскурсию мы начнем по Красной площади. А это не одно и то же. Однажды у стен этой крепости начали селиться люди. Так возник посад. Затем он был обнесен следующим кольцом стен, и назывались они Китайгородскими. Они были выстроены в 1934 году и простояли до 1934 года. Красная площадь как раз и находилась в Китайгороде. Первое название ее было Торгом, потому что на этой площади торговали. А второе название этой площади было «Пожар». Уж больно часто там происходили пожары.
Ну а мы начинаем наше путешествие все-таки из дня сегодняшнего. Коль приехали в Москву, позабудьте про тоску. Эх, чего тут только нет, не объехать за 100 лет. Возле Иверских ворот хороводится народ. Счастливую монетку бросаем обязательно. Уж больно занимательно. Мы находимся с вами на нулевом километре. Этот объект появился перед Красной площадью в 1997 году. В брусчатку встроен гранитный черный квадрат, а в нем золотой круг. Становимся на этот круг и бросаем монетку, загадываем желание. Но круг непростой. На четырех его сторонах, символизирующих стороны света, изображения животных и растений. Причем рельефные. При желании их можно тактильно обследовать.
Войдем мы на Красную площадь через величественные Воскресенские ворота. Они увенчаны двумя башнями с двуглавыми орлами. Низ ворот четырехугольный. Находятся в этих воротах две сквозные арки. Между ними часовня Иверской Божьей Матери. Часовня бирюзового цвета. Украшена она золотыми полуколоннами. Еще есть скульптуры Павла и Петра. Купол часовни голубой, украшен он золотыми звездами, а самый верх украшает золотая скульптура архангела Михаила.
Иверская часовня вместила в себя святыню, икону Иверской Божьей Матери. Она считается заступницей для всех. Особенно в прежние времена к ней прибегали гимназисты. Перед экзаменом было там очень людно. Часовня сама очень маленькая, уютная. Гимназисты ставили свечку и приносили красивую белую розу. Считалось, что обязательно поможет на экзамене. Конечно же, икона помогала и в более серьезных, сложных случаях. Был даже обряд вынесения иконы. Икона путешествовала по городу в закрытой карете с факельщиками. Она путешествовала к тем, кто не мог по болезни, например, прийти в часовню или какая-то очень сложная ситуация была в семье. И тогда говорили не миновать Иверскую поднимать. Место не пустовало в часовне. На ее место ставили так называемую заместительницу. От Иверской часовни, когда она в 17 веке появилась, как раз начиналась Тверская улица. Воскресенские ворота обрели свой нынешний вид в конце 17 века. Это величественно, красиво. Это был главный въезд на Красную площадь и для послов иноземных. Но было у них еще одно назначение. Женщины царской семьи со своими приближенными пробирались тайными путями в эти ворота, в эти башни, которые возвышаются над воротами, и тайно смотрели, что же происходит на Красной площади. А посмотреть было на что.
Ой, народу-то, народу сколько скопилось! Глянь-ка, и торговые ряды! Толпятся люди, толпятся! Слава Богу, что запретили люду торговому торговать возле стен Кремля! Горят у них вечно торговые лавки. Не дай бог огонь перекинется на наш Кремль. Смотри-ка, мужик торгует калачами. И ручка тоненькая, чтобы не жалко было выбросить.
Ну, знаешь, не все в торговле. Вон, смотри, люди дьяка слушать собрались. Наверное, какой-то указ будет читать. А вон, гляди, гляди, Ярышка ведет разбойников. Один босой. А кафтан-то у него кафтан меховой и золотом шит. Сразу видно краденый.
Ой, а что это за чудные люди? И кафтаны у них короткие, и бороды. А на головах шляпы черные, еще и с перьями.
Да это же иноземцы из французской земли приехали. И сабли, смотри, у них какие чудные. Шпагами называются. А вон, вон, наши поехали. Из Никольских ворот выехала карета. Через дорогу, единственную дорожку по площади на Никольскую улицу. Ведь только по ней и можно проехать. Она замощена, а остальное все грязь непролазная. Ой, а вон народ валит из трактира уловного места. Пропивается весь, пропивается. А храм-то Покровский хорош. Купола, что твои пряники.
Ой, нам, наверное, уже пора. Как бы главное боярни нас не хватилось. Слушай, а ты часы разбираешь?
Да, я подслушала, как братца этому учили. Смотри, вон на Спасской башне огромные голубые. Стрелка стоит смирно, а двигается этот круг, и часы показывает.
Слушай, ну где же твоя Глашка-то запропастилась? Как же мы вернемся в нашу светлицу? Только она знает, как тайно вернуться во дворец.
А тем временем на площадь спустилась ночная мгла. В сумерках многое может привидеться. Кажется, что кремлевские башни наклонились друг к другу и шепчутся. Послушаем.
Гюго сказал, что башни – самые молчаливые существа в мире. А ведь сколько они могли бы порассказать? И вот я как раз сегодня нарушу молчание башен и расскажу вам о себе. Я самая стройная, самая красивая башня Московского Кремля. Но я таковой была не всегда. Помню я себя с 1491-92 года, когда итальянский архитектор Антонио Салари, приехавший по просьбе Ивана III, III занялся моим строительством, а также строительством Сенатской и Папской башни. Тогда я не была так красива. Я была приземиста, да, это был четверик, была отводная стрельница, был мост в сторону Кремля. Я была оборонительной частью восточной части Кремля. На мне были часы, но последнее упоминание о них только до 1614 года. В башне находятся проездные ворота на Никольскую улицу в Кремль. Раньше туда проезжали боярским и монастырским подворьем. Почему у меня такое имя? Потому что рядом Никольская улица, рядом был Никольский греческий монастырь, а над моими воротами висит икона Николая Чудотворца, Николая Можайского.
Одна из самых красивых и знаменитых башен Московского Кремля – Спасская. По приказу Ивана III, значит, это было в 1491 году, архитектором итальянским Антонио Педро, башня называлась Фроловская по названию храма Фрола и Лавра. Уже спустя почти 200 лет она стала называться Спасской. Считается, Спасские ворота, они святыми, и принято было проходить по ним только пешком, без головного убора. Даже есть такая легенда, что Наполеон пытался проехать через эти ворота, то ветер с него снял треуголку. По приказу Алексея Михайловича башня и ворота стали называться Спасскими. Пристроен был дополнительный шатер, где установились часы, они неоднократно менялись. И вот последний раз в 19 веке были установлены эти часы. В 1917 году они были повреждены во время перестрелки в городе, но через 2 года по приказу Владимира Ильича Ленина часы были отремонтированы. Вместо двуглавого орла, который украшал шпиль этой башни, была установлена звезда, вот рубиновая звезда.
А вот нам кивает царская башня. Я маленькая, стою на самой стене. Никакой стрельницы у меня нет, но, тем не менее, я очень нарядно, как теремок, выгляжу. Под моим шатром сиживал сам Иван IV, грозным прозванный. Смотрел, что на площади народ его поделывает.
Вот еще какие-то 2 грустные башни.
Ну как же мне не грустить? Набатная я башня. Был у меня голос. Были у меня набатные колокола. Предупреждала я всех, где что загорится, в каком районе, по-разному звонила. Пока мой колокол, кто-то зазвонил в него не в добрый час во время чумного бунта. И вырвали язык у колокола, лишили голоса, а потом и вовсе арестовали.
А я была названа в честь византийских святых Елены и Константина. На моем месте, где я стою, когда-то были Тимофеевские ворота. Через них выходило войско, и это войско шло на Куликовскую битву. Какой же ужас я наводила на всю Москву! Меня называли пытошной. Ох, и сколько кровушки было пролито. Обиделся на меня наш Боженька. Засыпали мои стены больше, чем наполовину, чтобы трамваи сейчас заезжали на горку.
Практически в центре Кремлевской стены, той ее части, которая выходит, конечно, на Красную площадь, расположена особая территория – некрополь или мемориальный комплекс. Послушаем.
Некрополь – это святое для всех русских место. Для всех жителей России святое место. Недавно стояла у исторического государственного музея. Подбегает женщина, я слепая, с тростью стою, она подбегает. Где мавзолей? Где мавзолей? Говори быстро, нет, времени нет. Я говорю, вот туда идите. Мавзолей – это первое место, которое мы посещаем на Красной площади. Мемориальный комплекс у Кремлевской стены. Почему мемориальный? 4 типа захоронения. Братские. Это массовые могилы. В 2 могилах 240 человек похоронили. В 13 почти 60 человек. Индивидуальные могилы. И самое главное, конечно, это урны с прахом наших великих людей в самой Кремлевской стене. 115 человек. И святое место – усыпальница Владимира Ильича Ленина. В советское время очень много рассказывали о 3 знаменитых академиках. Их называли 3К. Они создали ядерный щит нашей страны. Келдыш, Королёв и Курчатов. Благодаря этим трем людям, а они похоронены все у Кремлевской стены, наша оборона до сих пор сильна. Я традиционно прошу, пожалуйста, давайте несколько секунд молчания. Все встанем, почтить память этих знаменитых людей. Спасибо.
А сейчас мы с вами окунемся в атмосферу советских праздников, советских демонстраций и просто раннего утра. Слушаем песню в исполнении Геннадия Гарцева.
Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. И пучая вы никем не победимая, земля моя, ты самая любимая. Разгорелся день веселый, шумом улицы шумят, из открытых окон школы слышны крики октября. Май течет рекой нарядной по широкой мостовой, льется песней необъятной над красавицей Москвой. Кипучая, никем не победимая, Москва моя, ты самая любимая. День проходит, и прохлада освежает и бодрит. Отдыхая от парада, город празднично шумит. Вот когда встречаться парам говорливо и светла, по мостам и по бульварам растекается Москва. Кипучая, никем не победимая, Москва моя, ты самая любимая.
Ну а теперь окунемся вглубь веков. Продолжаем путешествие.
Самая великолепная часть Красной площади – храм Василия Блаженного. Строительство храма началось в 1555 году. Три пятерки, запомнить несложно. А по приказу царя Ивана Грозного и длилось 6 лет. Официальное освящение храма произошло в 1561 году. Храм был построен в честь взятия Казанского ханства, важнейшей военной победы. Изначально назывался Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, потому что был посвящен празднику Покрова Богородицы и находился рядом со рвом, проходящим вдоль Кремлевской стены. Давайте представим расположение храма в пространстве Красной площади. Напротив храма у нас за спиной остался исторический музей. По правой руке от нас параллельно проходит Кремлевская стена, а по левой руке параллельно ГУМ. А напротив, за храмом Василия Блаженного, перпендикулярно нам, проходит Москва-река. И все вместе Красная площадь представляет собой прямоугольник. Представьте себе не одно высокое здание, а целый букет из 8 ярких, разновеликих церквей-столпов, которые тесно прилегают к девятой самой высокой шатровой башне. Каждая из этих церквей увенчана своим уникальным куполом. Здесь есть и купола Луковки, и витые, похожие на зефирки Шармель, и резные, словно чешуя, будто ананасы. Храм выглядит очень нарядным, праздничным. Он очень ярусный, асимметричный, похожий на рождественский пряник, украшенный разноцветной глазурью. О храме ходит очень много легенд. Одна из них – о зодчих этого храма, барме и постнике.
«Велел государь, – гласит летописца сказания, – в память оной победы да выстроят каменный храм». И к нему привели флорентийцев, и немцев, и прочих иноземных мужей, пивших чару вина в один дых. И пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. «Смерды, можете ль церкву сложить иноземней пригоже? Благолепней заморских церквей, говорю». И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!» И ударились у ноги царю. Мастера выводили узоры из каменных кружев, возводили столпы и работой своею горды купол золотом жгли, крыли кровли лазурью снаружи и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды. А в ногах у постройки торговая площадь жужжала, таровато кричала купцам: «Покажи, чем живешь!» Ночью подлый народ до креста пробивался в кружалах, а утрами истошно вопил, становясь на правеж. А над всем этим срамом та церковь была, как невеста. И с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, непотребная девка стояла у ловного места и, дивясь, как на сказку, глядела на ту красоту. И сказал государь: «А можете ли сделать пригожей, благолепнее этого храма, другой?» Говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. И тогда государь велел ослепить этих зодчих, чтобы в землях его церковь стояла одна такова, чтобы в землях рязанских и в суздальских землях и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова.
Теперь мы спустимся с высот духа на ту самую торговую площадь, которая была, есть и будет в пределах Красной площади, и послушаем о ней.
«Я грампластинка, которая жила и продавалась в ГУМе. Сейчас я вам немного расскажу о моем доме, какой он прекрасный. Мой дом внутри разделен на три линии. Первая линия проходит вдоль Красной площади, а я как раз жила на третьей линии, которая ближе к улице Ильинка. Там находился отдел грампластинок. А входы в ГУМ, они выполнены в виде арок. И эти арки опираются на колонны. Колонны такие пузатые, бочонки, которые стоят на постаментах, а горлышко упирается в эти арки. А вот над входами размещены иконы, посвященные разным святым, самым почитаемым. Эти иконы как раз спасли мой дом от разрушения. На Красной площади торговали очень-очень давно. Был рынок, но этот рынок все время горел. И был очень грязный и неудобный. И вот поэтому в 1890 году объявили конкурс. И в конкурсе победил проект Александра Померанцева. Это здание, верхние торговые ряды. Его построили в 1893 году. Ну и потом была тяжелая история. Дом пытались закрыть во время революции первый раз. Он мешал. Но в 21 году его национализировали на 20. называли государственный универсальный магазин, то есть Гумилев. Потом опять его пытались закрыть, Сталину он мешал, он боялся покушений и так далее. В 1953 году новая эпоха Гумилева, тут стали продавать дефицитные товары, большие очереди устраивались. А в центре Гума находится фонтан. Этот фонтан тоже очень красивый, полутораметровый восьмигранный. Внутри его бронзовая чаша, украшенная колосьями, а наверху такой декоративный элемент, как бутон. А из этого бутона бьет центральная струя, а вокруг 8 других струй. А еще дополнительно включают и выключают еще дополнительные струйки. Поэтому фонтан то затихает, то сильно шумит, да, то брызжет полностью, потом опять затихает.
Ну вот и закончилось наше экспресс-путешествие по Красной площади. Но для вас оно не заканчивается, потому что я надеюсь, что вы приедете к нам и все увидите и услышите сами. И кроме того, ощутите, тактильно обследуете те тактильные модели и объемные, и рельефные рисунки, которые мы для вас приготовили. Всего вам доброго! До новых встреч!
Тифлотур «Новые горизонты». Для меня не стоял вопрос, участвовать или не участвовать. Я не ожидала, что будет такой уровень подготовки, лекции, практические занятия, выходы на объект с тифлокомментаторами, экскурсии, индивидуальная подготовка. И только потом общая финальная экскурсия для участников специальной военной операции.
Я пришла в этот проект, потому что меня интересовал вопрос, насколько незрячий человек, в принципе, может самостоятельно проводить экскурсии.
Проект очень интересный. Было много предварительной работы.
Фантастическая работа. Лекторы Александр Новиков и Евгения Малышко так многого в жизни уже добились. Благодарю тифлокомментаторов Юлю и Анастасию за совместную работу на объектах. Культура речи. Занятие провел Геннадий Карцев. С удивлением узнала о своих проблемах. И мне подсказали, что нужно делать.
Лариса молодец. Все было продумано, очень интересно.
Для меня важно, что мы можем сами решать, куда и какую экскурсию мы можем провести и сами разработать ее.
Оказывается, люди, не имея зрения, могут сами все сделать, все пройти, обо всем рассказать.
Хочется сказать несколько слов благодарности Ларисе Овциновой. Она нас опекала, словно наша мамочка. И я поняла, что Лариса Овцинова – это не только прекрасная актриса, великолепный экскурсовод, но и шикарный организатор. Повезло нашему обществу, что у нас есть такой человек, а точнее сказать, такие люди. Спасибо вам всем.
Очень хотелось бы, чтобы эта профессия стала доступной для незрячих, и чтобы в дальнейшем незрячий человек мог уже трудоустраиваться в этой области.
Красная площадь для нас теперь более доступна.
Действительно, великолепная была проделана работа. Даже жалко, что она закончилась.
Жизнь меняется, как в небе облака. Спокойно волны катятся, течет Москва-река, течет Москва-река, течет Москва-река.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам, прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любим.